The following is a class on the Bhagavad Gita.
Лекция по Бхагавад-гите, как она есть. Вторая глава, текст 14, прочитанная Его Божественной милостью Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупадой 20 августа 1973 года в Лондоне, Англия. Перевод. О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия опытом Акбараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Это очень важный стих. В прошлом стихе говорилось,
actually, we, living entities, we are within
на самом деле мы, живые существа, находимся в теле.
The bodily pains and pleasure,
боль и наслаждение тела не распространяются на душу, пребывающую в теле. Это лишь абинивеша. Это называется абинивеша или поглощенность, ложное отождествление. Много раз я приводил такой пример. Вы едете на дорогой машине. Другой человек едет на рикше. Я видел в Индии. Человек на рикше едет впереди дорогой машины. И водитель машины кричит ему: «Эй, ты, рикша!» То есть он, сидя в хорошей машине, считает, что сам стал этой машиной. А водитель рикши стал рикшей. Вот как это происходит. На самом деле, человек, управляющий рикшей, тоже человек, как и водитель Роллс-Ройса. Но поскольку этот негодяй сидит за рулем Роллс-Ройса, он думает: «Я Роллс-Ройс, а он рикша». Глядя на жизнь материальным зрением, мы оцениваем друг друга по телу, не по душе. Просто попытайтесь понять этот замечательный пример. Этот бедняк ведет рикшу, поэтому его называют рикшей. А тот, кто сидит в Роллс-Ройсе, думает, что он Роллс-Ройс. Когда мы избавимся от подобного телесного мировоззрения, мы станем по-настоящему знающими людьми, пандитами. Пандит — это ученый человек. Ученый — значит брахман. Не шудра. Шудры не отличаются знанием. Млечхи, яваны, шудры. Многие. Ученых людей называют брахманами. Быть ученым значит знать брахман. Брахман, душа, есть неотъемлемая часть Верховного Брахмана. Тот, кто пришел к этому знанию, «Я не тело, я душа, Ахам Брахмасми», это действительно знающий человек. Знание начинается с этого. Если человек не достигает этого уровня, Ахам Брахмасми, он остается животным. Именно животному свойственны такие мысли: «Я рикша, я машина, я кошка, я собак, я это, я то. Так думает животное. Но человек, ученый человек, понимает, я не тело, я неотъемлемая часть Верховного Брахмана, Ахам Брахмасми. С этого начинается знание. Когда вы продвигаетесь еще дальше, вы понимаете, что вы вечный слуга Кришны. Это совершенство знания. Но начинается знание с понимания «я не тело». До тех пор, пока мы смотрим на мир через призму тела, я Роллс-Ройс, я рикша, я американец, я англичанин, я этот, я тот, мы будем оставаться в невежестве. Тот же пример. Человек не рикша, я не машина, но я принимаю себя за нее. Я обращаюсь к этому бедному рикшавале с презрением, потому что сижу за рулем дорогой машины. Вот что происходит. Но когда вы становитесь ученым человеком, тогда пандита самадаршина. Самадаршина, значит, ученый, он понимает, этот бедняк управляет рикшей. Но он тоже человек, как и я, сидящий за рулем шикарного, дорогого Роллс-Ройса. Как люди, мы равны. Все мы, живые существа, души, заключенные в телах. Я не тело. Тот, кто постиг свое отличие от тела, кто познал себя душой, оказавшийся в разных жизненных условиях, в соответствии с законами природы, является ученым человеком. Это начало. Из слов Кришны, сказанных в предыдущем стихе, следует, что это и есть истинное духовное образование. Мошенники, выдающие себя за духовных людей, не знают первого урока духовной жизни. Я не тело. Считая себя телом, они совершают столько грехов, и тем не менее называют себя религиозными духовными людьми. Пока человек не поймет свое духовное положение, он не может называться духовным или религиозным. Поэтому последнее слово Бхагавадгиты. Потому что вы, мошенники и невежды, создали множество религиозных систем, построенных на телесных различиях. Это не религия. Истинная религия такова. Я — Верховная Душа, Парабрахма, Кришна, а ты — моя неотъемлемая часть. Как отец и сын, мы связаны близкими отношениями. Поэтому долг сына — слушаться отца — это совершенство жизни. Вы создали великое множество религиозных традиций, основанных на телесном мировоззрении. Телесные представления настолько сильны, что даже так называемые религиозные деятели отрицают существование души у животных. Благодаря преимуществам своего тела, человек способен убивать животных, и поэтому люди несут этот вздор о том, что у животного нет души. Почему нет? Какие признаки указывают на присутствие души? Я душа. Я нахожусь в теле. Каждый это может понять. Понимаете вы это или нет, если я человек, и у меня есть душа, то почему ее нет у бедного животного? Что дает вам основание говорить, что у животного нет души? В чем разница? Давайте проанализируем. Как можно определить существование души в теле? Очень просто. Обо всем этом написано в Бхагавадгите, «Яна сарвам идам татам». Душа распространяет свое влияние на все тело. Подобно солнцу, освещающему всю Вселенную. Точно так же Бог распространяет свое сознание на всю Вселенную, по всему творению. Поэтому Он знает обо всем. Аналогично, я неотъемлемая часть Бога, я тоже душа, подобная солнцу. Мое сияние, мое сознание распространяется по всему телу. Эти шлоки будут дальше. То, что пронизывает все тело, есть Авинаши, вечное. Но тело, Антават, подвержено разрушению. Однако внутри тела находится вечная душа, которая распространяет свое сознание по всему телу. Позднее мы подойдем к этому стиху. Поэтому сознание, которым пронизано все мое тело, является доказательством существования души. Стоит мне ущипнуть свое тело в любом месте, я почувствую боль. Это говорит о том, что в теле присутствует душа. К примеру, когда врач осматривает умирающего, он проверяет пульс и сердце. Да, оно бьется. Это признак, который свидетельствует о том, что человек еще живет. Точно так же можно определить душу. Подтверждением ее присутствия служит то, что я чувствую боль и наслаждение своего тела. Об этом говорится в данном стихе. На самом деле, тело, в котором присутствует сознание, чувствует боль и наслаждение. В противном случае, что оно собой представляет? Это просто груда материи. Куча материи, земли, воды, огня, воздуха. Совокупность материальных элементов. Это та же кукла из разных материалов. Земли, воды, огня. Или без огня. Нет, огонь в ней есть. Ведь вы сушите куклу на солнце, поэтому в ней присутствует огонь. Земля, вода, огонь, воздух, небо, но души там нет. Вот в чем различие. Вы можете изготовить куклу из земли, воды, воздуха, огня и всех этих материальных элементов, но вы не сможете дать ей душу, это невозможно. Это может только Кришна. К примеру, мужчина и женщина. На самом деле женщина поставляет материалы для строительства тела ребенка. Но когда это возможно? Когда мужчина дает семя. В противном случае женщина могла бы произвести ребенка без помощи мужчины, но это невозможно. Семенем приходит душа. Когда семя попадает в утробу женщины, Женщина может предоставить необходимые материалы для формирования тела. По законам природы, когда мы оставляем свое материальное тело, у нас остается тонкое тело, ум, разум и эго. Тонкое тело переносит душу. Куда же душа направится? Для этого учитывается все. Достижения души, ее счета и долги, что она накопила в течение жизни. Дайва Нетрина, высший суд, учтет все это. К примеру, перед тем, как начислить надбавку служащему предприятия или повысить его в должности, рассматриваются все его вклады и упущения, и выносится решение. Да, этот человек потрудился на славу, и его следует поощрить. Если же он работал плохо, его понизят в чине или оставят на том же месте. Подобно этому, сообразно нашей карме, мы получаем разные тела. Иначе, почему все живые существа не находятся в одинаковом положении, в одинаковых телах, с одинаковым уровнем знаний? Почему существуют различия? Это здравый смысл. Разные тела, разные положения. Какова причина этого? Причина в том, например, у бедняка есть только рикша, а богатый человек ездит на Роллс-Ройсе, потому что больше заплатил. Точно так же, если вы хорошо работаете, вы пойдете на повышение и удостоитесь более высокого уровня жизни, какая существует в раю или на Брахма-локе. Но если вы повинны в грехах, вы опуститесь до уровня кошек и собак. Здесь все определяется качеством. Все. Сходите в магазин, вы увидите разницу в качестве. Высший сорт, первый сорт, второй сорт. Точно так же все живые существа, все души, наделены телами разного качества. Разного качества. Тело высшего качества вы можете получить на высшей планетарной системе. В теле среднего сорта вам придется остаться в системе средних планет. А в теле низшего сорта вы спуститесь вниз. Вниз, значит, вы становитесь животными, деревьями, насекомыми, птицами и так далее. Вы испытываете боль и наслаждение в этом материальном мире в соответствии с телом. Очень богатый человек, живущий со всем комфортом, не может вынести даже малейшую боль, потому что у него такое нежное тело. Например, ребенок. У ребенка нежное тело, поэтому стоит его легонько ущипнуть, как он начинает плакать, ему неприятно. Все это из-за тела. Но душа отлична от тела. Поэтому Кришна пытается убедить Арджуну, почему ты не решаешься сражаться и исполнить свой долг. Твой так называемый дед и так называемый гуру, твой учитель, не тела. Поэтому, если твой дед или учитель погибнут в этом бою, это не повод для скорби. Они вечны. Он также объяснил это. Они существовали в прошлом, существует сейчас и продолжит существовать. Изменится только тело. Почему ты сокрушаешься? Напротив, деду это намного облегчит жизнь, потому что сейчас его тело старо и доставляет ему неприятности. Но в следующей жизни он получит новое тело, поэтому, убив его, ты поможешь ему. Конечно, суть не в этом. Никто не имеет права убивать, если на это нет оснований. Речь не об этом. В данном случае это была война. Твой долг — сражаться. Они пришли, чтобы убить тебя. Нравы кшатриев таковы, что когда они идут на войну, то либо вернутся с победой, либо погибнут. Кшатрии не поворачиваются спиной. Если кшатрия поразили в спину, это позор. Кшатрия можно поразить только спереди. Это значит, что он настоящий кшатрия, он сражался как герой. Его раны на груди, а не на спине. Если его пронзили в спину, это значит, что он убегал. Поэтому кшатрии были решительно настроены либо победить, либо погибнуть в бою. Об этом будет сказано дальше. Если ты одержишь победу, ты будешь наслаждаться завоеванным царством. Если погибнешь, вознесешься в рай. Потому что ты сражался за правое дело. Итак, убивать — это само по себе отвратительное деяние. Но убивать в сражении за правое дело или во время жертвоприношения — это не грех. Иногда веды дозволяют убиение, например, во время сражения или жертвоприношения, но это не считается грехом. Порой, во время большого жертвоприношения, браман приносит животное в жертву и помещает его в священный огонь, чтобы оно обрело новое тело, новую жизнь. Это делалось не ради убийства, но чтобы подтвердить правильность произнесения ведических мантр. Это служило доказательством. Во время жертвоприношения возжигался огонь, и туда помещали старое животное, которое выходило из огня в новом теле. Этим подтверждалось, что ведические мантры произносились идеально. Это был эксперимент, не убийство. Хотя в Ведах даются рекомендации для Пашувадха. Например, в наше время, когда нужно провести какой-либо эксперимент, для этого берут животное. Но этих животных убивают. Однако, когда говорится о принесении животного в жертву огню, речь идет не об убийстве, а о том, чтобы удостовериться, что это животное получит новое тело. В целом, нам необходимо понять, что мы не тело. Если мы испытываем боль и наслаждение в теле, это относится к телу, не к душе. Душа оказывается в теле, и вследствие невежества и отождествления себя с телом, душа испытывает боль и наслаждение. В противном случае душа не испытывает боли и наслаждения. Асангаям Пуруша. В Ведах говорится, душа не имеет с телом ничего общего. Асанга, что значит «не соприкасаясь». Но в силу невежества душа думает. Вспомним уже знакомый пример. По невежеству мошенник думает, что он стал Роллс-Ройсом. И если Роллс-Ройс повреждается в аварии, он сильно переживает. «О, я пропал», — думает он. «Почему пропал?» «Пропала твоя машина». Машина пропала. Поэтому, когда человек становится Брахма-бхута, когда он действительно постигает свою душу, это называется наша-чити-накаңкшати. Он ни о чем не скорбит и ничего не желает. Я не тело. Чего ради мне гнаться за телесными удобствами? Мне достаточно того, что Кришна дал мне. Но люди на все смотрят с позиции тела. Поэтому их интересует только наслаждение тела и чувств. Больше ничего. В этом материальном мире все глупцы и негодяи. Все материалисты, невежды и мошенники. Поэтому их называют мудхами. Все они невежды и мошенники, поэтому ведут греховную жизнь, в результате чего их душа вынуждена воплощаться в разных телах снова и снова и бесконечно страдать, поскольку как только вы получаете тело, будь оно белым, черным или желтым, вы страдаете. Цвет кожи не имеет значения, будь у вас тело человека или животного, стоит вам его получить, как вы вынуждены страдать. Природа наказывает вас. Вам приходится страдать. Царь не может сказать: «У меня тело царя, поэтому не должно быть никаких страданий». Глупости. Вы вынуждены страдать. По крайней мере, эти страдания неизбежны. Страдания из-за рождения, смерти, болезни и старости. От них не уйти. Царь вы, собака или кошка, не имеет значения. Будь вы хоть самим Брахмой. Такова философия. Поэтому проблема заключается в том, как избавиться от оков тела. Я душа. Так или иначе, я оказался в паутине телесных превращений. Бхактивинода Тхакур говорит: «Так случилось, что я упал в океан рождения и смерти. Я не знаю, как из него выбраться. К примеру, если вас выбросило за борт посреди океана, каким бы опытным пловцом вы ни были, жизнь не покажется вам приятной. Вам придется все время плыть, иначе вы просто утонете». Точно так же, как только вы оказываетесь в этом материальном мире, вам придется бороться за существование. Придется. Если вы захотите прекратить эту борьбу, вы должны выбираться из этого мира. Такова проблема жизни. Поэтому Чайтанья Махапрабху учит нас: «Мой дорогой Господь, Нанда Тануджа, сын Нанды Махараджа, Кришна, я твой вечный слуга. По той или иной причине я пал в океан материальной жизни. Вишами, океан, в который я упал, страшно опасен. Хотя я твой слуга, по той или иной причине я забыл об этом. Я упал вниз». «Теперь я ищу твоей милости». «Прими меня снова. Вызвали меня и сделай частичкой пыли на твоих лотосных стопах». Вот о чем мы должны молиться. Ни о чем другом. Ни о чем другом. Чайтанья Махапрабху не учит ничему другому. Как правило, люди просят материальных благ. «Господи, пошли нам хлеб наш насущный, дай мне хорошее положение, пошли мне хорошую жену, хороших последователей, победу» и так далее, и так далее.
Они просят одних материальных благ. Мой Гуру Махарадж обычно говорил, если мы молимся Богу обо всей этой ерунде, нас можно сравнить с человеком, который пришел к царю, и царь говорит ему, «Проси у меня все, чего хочешь». И тот просит, «Пожалуйста, дай мне щепотку пепла». Вот так. Если мы просим у Бога чего-то материального, это все равно, что просить у царя щепотку пепла. Когда царь говорит, «Проси все, чего хочешь», человек может сказать, «Дай мне пол царства». Вот о чем он должен попросить. Почему только щепотку пепла? Вот и мы поступаем так же глупо. Мы просим хлеба. «Господи, дай нам хлеб насущный». Чего я прошу? Ведь хлеб уже дан. Почему только вам? Бог дает хлеб каждому, всем живым существам. Слон не ходит молиться в церковь и не просит у него пищу. В джунглях у него достаточно еды. Тигр тоже не остается без пищи. Пропитанием обеспечен даже муравей в своей норке. Кто их кормит? Как им удается себя прокормить? Как они живут? Как у них появляется потомство? У них все то же самое. Все это есть и у муравьев, и у слонов. Кто же обеспечивает их всем необходимым? Это не представляет проблемы. Проблему из этого создали негодяи. Как есть, как спать, как защищаться. Все это определено в соответствии с вашей кармой. Все, что вам нужно, это прилагать усилия и тратить время на продвижение в сознании Кришны. В этом ваша обязанность. В противном случае вы впустую проживаете свою жизнь. А что касается еды, сна, секса, защиты, то все это уже устроено. Вы не можете достичь в этом улучшений. Все это уже четко определено. В соответствии с вашим жребием, вашей кармой, в вашей жизни уже предопределено то, что вы будете есть, как вы будете спать, иметь секс, защищаться, и большего вы не получите, это невозможно. Это называется судьбой. В вашей судьбе все это уже заложено. Не тратьте понапрасну свою жизнь на это. Но люди жадно ко всему этому стремятся. Это называется невежество. Поэтому шастра говорит, «Тасяева хета, праэтета ковида». Вы перерождаетесь во множестве тел. Теперь, когда вы получили человеческое тело, вам выпал шанс. Теперь вы можете читать Бхагавад-гиту, теперь вы можете узнать у Кришны, в чем заключается проблема жизни. Воспользуйтесь этим шансом ради этой цели. Не позволяйте телесным проблемам поглотить себя. Поэтому Кришна говорит, вы должны знать. Например, когда наступает лето, вы должны понимать, оно пришло, оно уйдет. Зима пришла. Зима уйдет. Просто попытайтесь защититься, насколько это возможно. Но не позволяйте лету или зиме влиять на вас. Не попадайте под их влияние. Например, в Индии температура иногда поднимается до 50 градусов в летний сезон. Значит ли это, что люди прекращают свою работу? А в вашей стране на Западе зима порой такая лютая, что иногда столбик термометра опускается ниже 30. Говорит ли это о том, что вся работа будет остановлена? Нет. Вы должны исполнять свои обязанности. Точно так же Кришна советует Арджуне, хотя ты убиваешь, тебе больно убивать своих людей, но это боль приходящая. Ты должен исполнять свой долг, потому что это настоящая война. Эта война подчиняется моей воле. Ты должен сражаться, это твой долг. Пусть матрас Паршах тебя не беспокоит. Матра значит кожа, прикосновение. Люди сходят с ума по кожной болезни. К примеру, что такое секс? Это кожная болезнь, кожный зуд. И вы пытаетесь удовлетворить его трением, не более того. Поэтому Шастра рекомендует Вишаэта Дхира. Грихамедхи — это негодяи, которые слишком привязаны к своей так называемой семейной жизни. Грихамедхи. Грихастха отличается от таких людей. Грихастха — это тот, кто знает все. Но он не настолько продвинут. Он хочет жить с женой и детьми, однако ради сознания Кришны. Это грихастха. А те же, кто не сознает Кришну, а просто живут с женой и детьми, как животные, ничем не лучше животных. Это грихамедхи. Грихастха — это тот, кто извлекает наилучшую выгоду из невыгодной сделки. А грихамедхи — это животное. Поэтому здесь говорится о грихамедхи. В наше время большинство людей стараются демонстрировать свою красоту, свою семью, но таких людей называют грихамедхи. В чем счастье грихамедхи? Ян майтхунади — сексуальное удовлетворение. К этому все сводится. Другого счастья у них нет. Они денно и ночно трудятся, как ослы, с единственной надеждой — ночью насладиться сексом. Больше ничего. Что такое секс? Зуд. Это желание почесать. Поэтому Шастра говорит, терпите этот зуд. Не погружайтесь в круговорот рождения и смерти. Прежде всего, это предупреждение относится к брахмачари. Терпи этот зуд. Ты избежишь стольких неприятностей, стольких страданий в жизни. Будь осторожен. Такова жизнь брахмачари. Это просто зуд, желание удовлетворить чесотку, доставить себе немного удовольствия. Но что оно собой представляет? Например, у вас чешется какое-то место. Если вы будете чесать, вы почувствуете какое-то наслаждение. Вот что это такое. Поэтому Вишахета Дхира, Дхира, человек здравомыслящий, обладающий духовным знанием, перетерпит этот временный зуд и будет счастлив, потому что не в этом его истинная потребность. А это только кожа. Это болезнь моей кожи. Но я не кожа, я душа. Мой долг — служить Кришне. Спасибо вам большое.